при условии, чтобы монарх сознавал бы ограниченность ума этого рода людей. Мой двоюродный брат, великий князь Николай Николаевич, был превосходным строевым офицером. Не было равного ему в искусстве поддерживать строевую дисциплину, обучать солдат и готовить военные смотры. Тот, кому случалось присутствовать на парадах петербургского гарнизона, имел возможность видеть безукоризненное исполнение воинских уставов в совершенстве вымуштрованной массой войск. Каждая рота одета строго по форме, каждая пуговица на своем месте, каждое движение радовало сердце убежденных фронтовиков. Если бы великий князь Николай Николаевич оставался бы на посту командующего войсками гвардии и Петроградского военного округа до февраля 1917 года, он всецело оправдал бы все ожидания и сумел бы предупредить февральский солдатский бунт. Оглядываясь на 23-летнее правление императора Николая II, я не вижу логического объяснения тому, почему государь считался с мнением Николая Николаевича в делах государственного управления. Как все военные, привыкшие иметь дело с строго определенными заданиями, Николай Николаевич терялся во всех сложных политических положениях, где его манера повышать голос и угрожать наказанием не производила желаемого эффекта. Всеобщая забастовка в октябре 1905 года поставила его в тупик, так как кодекс излюбленной им военной мудрости не знал никаких средств против коллективного неповиновения. Нельзя же было арестовать несколько миллионов забастовщиков. По его мнению, единственное, что можно было сделать, это выяснить требования командиров восстания. Попытка объяснить Николаю Николаевичу, что восстание 1905 года носило анархический характер и что не было командиров, с которыми можно было вести переговоры, оказалась бы безрезультатной. С тех пор, как существует мир, все армии, в том числе и революционные, находились под предводительством командиров. И вот 17 октября 1905 года пред угрозой всеобщей забастовки, руководимой штабом большевистской секции социал-демократической партии и аграрных беспорядков крестьян, которые требовали земельного передела, Николай Николаевич убедил государя подписать злополучный манифест, который мог бы удовлетворить только болтливых представителей русской интеллигенции. Манифест этот не имел отношения ни к большевикам, ни к крестьянам. Забастовки продолжались, и крестьяне, недовольные созывом Первой Государственной Думы, которая состояла из никчемных говорунов, продолжали сжигать имения своих помещиков. Государь должен был отдать приказ подавить восстание вооруженной силой. Но русский монархический строй уже никогда более не оправился от унижения, порожденного тем фактом, что российский самодержец капитулировал пред толпой. Николай II никогда бы не подписал Октябрьского манифеста, пишет Витте в своих мемуарах, если бы на этом не настоял великий князь Николай Николаевич. Печальный опыт 1905 года не отучил императора Николая II обращаться в критическую минуту за советом к великому князю Николаю Николаевичу. 12 лет спустя, готовясь принять одно из самых важных решений в истории России, государь снова обратился к автору знаменитого манифеста 17 октября 1905 года.